Знаете, что означает нейтральная позиция? Если я правильно понимаю, нейтралитет – такая штука, которая предполагает много всяких соблазнов, искушений, потому что у всех свои приоритеты, свои симпатии. Как формулирует Азербайджан сейчас свою вот эту нейтральную позицию по отношению к Украине, за которую его похвалил президент Зеленский?
Азербайджан с первого дня, даже после крымских событий, всегда поддерживал территориальную целостность Украины. Это всегда было в документах или в голосовании в Совете Европы и во всех международных площадках, потому что Азербайджан сам сталкивался с сепаратизмом на своей территории. И поэтому Азербайджан даже с первого дня этих событий, которые начались в феврале, через несколько дней, буквально через два дня, объявил о гуманитарной помощи Украине. Азербайджанская государственная нефтяная компания объявила о том, что бесплатно будет поставлять горючее для скорой медицинской помощи Украины. И в целом общество Азербайджана, я не ошибусь, если скажу, что около 90%, если не больше, поддерживает Украину в ее борьбе за свою территорию, за свою независимость, за свои территориальную целостность. То есть в этом вопросе азербайджанское правительство понимает и настроение азербайджанского общества, и поэтому государство Азербайджана тоже придерживается приблизительно такой же позиции. Не так откровенно, как, может быть, хотелось бы Украине.
Есть некие мотивы, которые заставляют Азербайджан с оглядкой смотреть на свой нейтралитет и на Москву. Вот что это за мотив?
Основной мотив, конечно же, это является то, что на территории Азербайджана находятся российские так называемые миротворцы. Это обстоятельства и до конца неразрешенные вопросы с Арменией насчет границ, насчет демаркации, демилитации нашей границы с Арменией, насчет открытия коммуникационных коридоров, подписания мирного договора. Вот в этих нюансах, конечно же, особенно важную роль всегда играла Россия. И, конечно же, определенные вот эти нюансы Азербайджан вынужден учитывать. У России есть определенные рычаги давления, рычаги влияния на ситуацию в целом в Азербайджане, в том числе в Карабахе, где расположены миротворческие силы. Именно, скорее всего, на эти нюансы, на эти очень такие деликатные моменты и президент Украины Зеленский тоже обратил внимание во время своей пресс-конференции, когда отвечал на вопрос азербайджанского журналиста.
Ну вот Москва тоже выражает некую благодарность и удовлетворение позиции Азербайджана, но вот нет ли вот этого внутреннего противоречия? Потому что, как я вас понял, Азербайджан как бы вынужден учитывать интересы Москвы, но, с другой стороны, не является ли неким преувеличением, скажем, союзнической декларации, которая подписывается в самом начале украинской кампании Москвы.
За два дня до начала украинской кампании. Честно говоря, вот этот документ, который 22-го был подписан в Москве, вызвал определенные разговоры и обсуждения внутри азербайджанского общества, среди оппозиции, среди представителей гражданского общества. Но речь идет о том, что первые две статьи этого документа построены на взаимоуважении государственности, территориальной целостности и нерушимости границ. По-моему, для Азербайджана это было самое важное. Две статьи, остальные не очень-то были важны для страны, для Азербайджана в целом. И таким образом, перед войной Азербайджан хотел, по моему мнению, опять-таки, постраховать себя именно от того, что территориальная целостность страны не была бы поставлена под вопросом со стороны Москвы. И поэтому и Азербайджан не участвует в международной санкционную кампанию по отношению к России, но очень внимательно и очень тонко пытается понять, где можно работать, где это может создать проблемы для страны. Вот этот момент тоже учитывается. И учитывая то, что азербайджанская экономика и вообще банковская система и другие экономические инструменты, мягко говоря, не очень сильно даже интегрированы в российскую, потому что у нас, в отличие, допустим, от Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, нет, помимо Свифта, каких-то банковских линий расчетов с Россией.
Турники, президент Зеленский довольно жестко прошелся по грузинской реакции по поводу войны в Украине, причем не первый раз. При этом я понимаю, что у Грузии ситуация достаточно неоднозначная. Как вы могли бы сформулировать на самом деле эту позицию, тем более, что власть ее до конца не артикулирует?
Да, с Грузией не все так просто, потому что, в отличие даже от Молдовы, российские войска у нас находятся где-то в 40 километрах от нашей столицы. Во-вторых, Грузия, как и Молдова, не является членами НАТО, не Евросоюза. В отличие от Азербайджана, например, в Грузии нету союзников. Азербайджана, как известно, есть Турция. Грузия, можно сказать, что может в уязвимом положении. Так что этим объясняется, конечно, осторожность грузинских властей, но, с другой стороны, наше правительство иногда делает такие резкие заявления, из которых можно достаться впечатление, грузинские власти назло, что ли, присоединяются к санкциям. Они должны быть, конечно, более осторожны в своих заявлениях, чтобы не давать поводу никому обвинять Грузию в том, что Грузия там ведет нечестную игру. Грузия просто-напросто навоевалась в свое время, она не может сейчас открыть второй фронт против России, как и к этому вчера открыто призывал господин Арестович. Во-вторых, все должны понять, что Грузия, если решит свои территориальные проблемы, то только мирным путем.
Вы сказали, что есть грузинские власти, иногда делают такие заявления, что можно подумать, что есть поводы. А есть поводы обвинить ее в том, что она не поддержит Украину?
Я, честно говоря, не понимаю, что может Грузия сделать против России. Никто из бывшего Советского Союза, ну, конечно, кроме Прибалтики, которые являются членами НАТО и Евросоюза, не присоединялись к российским санкциям. Ну, Грузию обвинили там недели две тому назад в том, что через ее территорию Россия вот обходит санкции, но это ничем не было подтверждено, как мы знаем. Так что если отбросить вот непонятные резкие заявления наших властей, я думаю, что Грузия не заслуживает такого резкого отношения.
А почему они делают такие заявления?
Можно объяснить двумя причинами. С одной стороны, потому что они, конечно, боятся Москвы. И вот дают, чтобы не давать повод официальной Москве новой агрессии против Грузии. Но иногда слишком усердствуют с этим. С другой стороны, они играют на внутреннюю публику. Потому что, конечно, большинство грузинского народа никакой новой войны, тем более против России, конечно, не хочет. То есть они в своих заявлениях переборщили.
Азербайджан в некотором смысле работает не в одиночку, а вместе с Турцией.
Азербайджан во многих вопросах по отношению к Украине и вообще к этой обстановке действует вместе с Турцией. То есть Азербайджан и Турция многие вопросы, многие шаги советуются, и они дополняют друг друга. Образно говоря, те вещи, которые не может делать Турция, делает Азербайджан. Допустим, там помощь энергоносителями. А те вещи, которые Азербайджан не может говорить, говорит Турция. То есть это интересный такой тандем получается.
В Азербайджане все-таки всегда, при всем том, что я понимаю, что симпатия в данном случае на стороне Украины, все-таки всегда существовал в обществе и пророссийский дискурс. А насколько сейчас сильно это противоречие?
У нас немножко другая обстановка была. Во многих странах, республиках бывшего Советского Союза, в той же Армении, допустим, есть откровенные пророссийские политические силы. Такие партии есть во многих странах. У нас никогда не было пророссийских каких-то оппозиционных партий, оппозиционных движений. У нас пятая колонна или российские влияния было всегда внутри власти, а не вне власти. За последние несколько лет, начиная там с 18-19 года, внутри власти тоже идет определенная чистка, определенные люди, которые верой и правдой служили еще коммунистической партии Советского Союза, потом плавно перешли служить независимому Азербайджану, и у которых оставались очень хорошие и прочные связи с Кремлем, с Москвой. Вот эти люди уходят, или многие из них ушли. Азербайджанский народ, азербайджанское общество всегда помнит 20 января, которое произошло в 90-м году, когда советские войска вошли в Баку, Поджалунскую трагедию, где участвовала 366-я бригада уже российской армии. Поэтому у нас откровенно пророссийские позиции высказывая и заниматься политической деятельностью практически было невозможно. Это не воспринималось обществом. И опять-таки, основные пророссийские силы всегда с первых дней независимости были внутри власти. Но, естественно, есть люди, в обществе тоже есть люди, в социальных сетях тоже есть люди, которые каким-то образом или в каких-то вопросах поддерживают российскую политику. Среди них есть люди, которые, допустим, их семьи, имеют, так скажем, живут и зарабатывают в России деньги, присылают в Азербайджан и как бы чувствуют свою экономическую зависимость от России в этом плане. Вот есть такая категория людей. Есть часть людей, которые антизападные, они думают, что это не война или не вражда России и Украины, а это война или вражда России с Западом. и в этом плане поддерживают Россию. Таких немного, но они есть. Но мейнстрим внутри общества и в социальных сетях, и внутри общества, медиапространстве, конечно же, большинство, подавляющее большинство поддерживает Украину.
Очень много говорится о критике грузинской мечты, о неприятии этой позиции в грузинском обществе, возможно, из-за активности оппозиции. Но опрос NDI показал, что некоторое большинство все-таки поддерживает позицию мечты в этом смысле.
Да, у оппозиции есть некое влияние, у них есть свои СМИ, у них есть прекрасные контакты с Западом. Огромная часть нашего МПО грузинской поддерживает оппозицию, но это не означает, что они выражают мнение большинства народа. Большинство народа сейчас во время войны в Украине боится войны. Этим прекрасно пользуются наши власти, играют на эти чувства, на эти страхи людей, и вот из-за этого оппозиция оказалась в меньшинстве.
Мне иногда кажется, что даже война 2008 года не вызывает такого резонанса и такой памяти, как она вызывает сейчас.
Ну, тогда война слишком быстро закончилась, это раз. Никто, скажем так, не успел отреагировать. Во-вторых, мы почти прекрасно помним, что тогда вопросы были не только по отношению Москвы, но и по отношению Тбилиси тоже. То есть действиям Саакашвили тоже были вопросы. Мы помним заключение комиссии Евросоюза Тайлявини, в котором говорилось, что вот война началась тогда, когда Грузия начала обстреливать в ответ на российские провокации. Да, но все равно, там обе стороны извинялись в начале войны. Так что тогда вопросы были к официальному Тбилиси тоже. А сейчас вопросов вообще нету. Да?
Но почему она воспринимается настолько, как своя война?
Потому что все прекрасно понимают, что если Россия расправится с Украиной, конечно, Россия может заняться Грузией. И сейчас Украина — это единственный, наверное, барьер, который стоит между Россией и Грузией. Это все прекрасно понимают, поэтому, конечно, все очень переживают за Украину.
Тогда нет ли здесь какого-то внутреннего противоречия? С одной стороны, все переживают за Украину и считают эту войну своей. С другой стороны, боятся своей войны и, в общем, поддерживают достаточно вялую оппозицию власти.
Мы поддерживаем Украину, но если об этом говорят цифры, уже 9, к сожалению, 9 наших сограждан уже там погибли. Но поддерживаем Украину мы там, на фронте. А здесь второй фронт Грузии просто не в состоянии открыться. Да, потому что если, допустим, война начнется, у нас нет тех русских ресурсов, что есть у Украины. У Украины, в отличие от нас, огромные территории. У нас нету. Снабжать Грузию будет очень трудно. Потому что если Россия, российские войска перекроют дорогу, которая идет на Тбилиси, это очень легко. Они стоят очень близко с центральной магистрали. Грузия просто-напросто не в состоянии будет получить оружие из Турции, например.
А насколько вы сами верите, что Москва может открыть здесь сама себе второй фронт?
Если Москва расправится с Украиной, после этого с Грузией, но во время войны с Украиной, думаю, что Москва на это не пойдет.
А насколько отношение к Украине является внутриполитическим вопросом сегодня?
И является. Тут, конечно, замешан фактор Саакашвили тоже.
Именно Саакашвили и по Украине прошел внутриполитический фронт вообще.
Да, фронт идет через Украину, но из-за Саакашвили тоже. Тем более, что нужно вспомнить, что сейчас в Украине находится очень много его соратников. И это бывший министр юстиции Адеишвили, это Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в парламенте Украины. Он родился в Гаграх, по-моему, беженец из Абхазии, который вырос, насколько я знаю, как раз в Украине вырос в свое время, да. Он является его соратником. То есть этот фактор тоже, конечно, играет свою роль. К сожалению, украинское общество давно уже расколото из-за фактора Саакашвили, в первую очередь, наверное. Сейчас это дополнительный фактор для раскола общества.
Возвращаясь к заявлению Арестовича, не первое заявление такого рода, да, был еще и Данилов. Насколько в Украине понимают ситуацию в Грузии?
Я как раз думаю, что не понимают, что Грузия — это не Украина. Грузия — это маленькая страна, по сравнению, тем более по сравнению с Украиной. Слава богу, что российские войска уже не далеко от Киева находятся, но у нас совершенно другая ситуация.
Вообще, про вот этот фронт солидарности. А насколько все это миф, и насколько все это на самом деле какая-то реальная политика?
Здесь даже наши политики иногда могут быть честными в этом, да. Да, я думаю, что большинство наших политиков, конечно, честно поддерживают Украину. Честно, в первую очередь, потому что понимают, что это не только война Украины, это наша война тоже из-за тех причин, которые я перечислил. Потому что если Украина пойдет, тогда Россию ведь никто не остановит.
А очень часто в этом контексте и в контексте всяких прослушек последнего времени и вообще очень много говорится о том, что мечта и власть чуть ли не пророссийская. А насколько серьезно это эти обвинения? Речь о пророссийскости, речь о каких-то взаимных, скажем, олигархических интересах? Или это просто какие-то прагматические мотивы, простой прагматический страх?
Скорее всего, простой страх, больше ничего, я думаю. Я думаю, что если у Иванишвили есть там контакты с Москвой, то он этому не очень рад. Если у него есть некие обязательства, то это не очень рад, потому что он боится. Я думаю, что с тех пор, как он переселился в Грузию, он избегает всяких серьезных контактов, потому что он боится официальной Москвы. И если сейчас, я думаю, что эти обязательства, если у него есть такие обязательства, они исчезнут, то он этому будет только рад, потому что, насколько я знаю, он давно уже работает над тем, чтобы перевести свои активы на Запад. Я помню, я как-то раз очень давно уже встречался с ним, не один на один, но в группе других моих коллег. Когда он говорил про российские власти, тут чувствовалось, скажем так, его негативное к ним отношение. Может быть, у него есть некие сентименты по отношению к России, но в то же самое время я думаю, что он боится российских властей очень сильно.
Азербайджан вынужден учитывать позицию России из-за Карабаха. А как вы считаете, связана ли каким-то образом война в Украине с карабахским регулированием?
На данном этапе вряд ли, но когда было в 2020 году вторая Карабахская война, тогда всем было понятно, что отношения между Западом и Россией очень сильно портятся, учитывая то, что Украина всегда хотела бороться и осуществить свое право на территориальную целостность, это столкновение нетрудно было предугадать. Но сейчас напрямую какое-то отношение я не вижу, но есть опасения. Украину еще Азербайджан поддерживает, общество Азербайджана поддерживает именно еще и потому, что не только потому, что они правы, они защищаются, они еще из-за того, что Украина может и должна стать кладбищем идей возрождения Советского Союза, который не оставляет в покое, по-моему, кремлевское руководство.